Студия «Медиакнига» представляет. Константин Ушинский. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. Читает Ольга Андреева. Том 2. Глава 30. Воля. Вступление. Различные теории воли. В первой части нашей антропологии мы изложили явление сознания. Во второй до сих пор мы занимались чувствованиями. Теперь же нам предстоит изложить третий вид душевных явлений, которым придают общее название явлений воли. Такое деление психических явлений на три области очень старо, и напрасно некоторые приписывают его Канту, который только яснее других формулировал это деление, и его последователю Фрису, доведшему это деление до крайности. Основы такого разделения психических явлений мы встречаем у Спинозы и Декарта, у Аристотеля и Платона. Но что всего важнее, встречаем в общечеловеческой психологии, как она выразилась в языке народов. Везде язык разделил ум, сердце и волю. Не нужно большой наблюдательности, чтобы каждый мог заметить в себе эти три сферы душевной жизни, в которых душа по существу своему, стремящемуся к жизни, то есть к деятельности, работает без устали. Первая из этих сфер дает человеку умственную или теоретическую жизнь. Вторая – жизнь чувства, или, как обычно говорят, дает жизнь сердца, а третья – жизнь действия или жизнь практическую. Само собой разумеется, что ни один человек не живет и не может жить исключительно в одной из этих сфер, и что явления всех трех перемешиваются не только в жизни каждого человека, но даже в каждом полном и законченном душевном акте. Однако же всякий, кто наблюдал над людскими характерами, замечал, вероятно, что в одном характере преобладает деятельность ума, в другом – деятельность сердца, в третьем – деятельность практическая или деятельность воли. Это различие так заметно, что, может быть, именно его, а не темпераменты, следовало признать основным принципом разнообразия людских характеров. Обратив внимание на самих себя, мы ясно заметим, что при усиленной деятельности сознания, при особенной напряженности умственного процесса, деятельность сердечных чувств и деятельность воли заметно ослабевают. Что при особенно усиленной деятельности сердечных чувств ослабляется и умственная деятельность, и деятельность воли. И что, наконец, когда мы начинаем действовать, тогда ослабляются в нас и умственный процесс, и деятельность сердечная. Рассматривая, наконец, какое угодно, взятое на удачу простое психическое явление, отмеченное языком человеческим, мы не затруднимся отнести его к одной из этих трех сфер душевной жизни. Если же возникает какое-либо затруднение, то оно укажет нам только на сложность наблюдаемого нами явления. И когда мы разложим его на составные элементы, то не затруднимся отнести каждый из этих элементов к той или другой или третьей сфере. Этой одной причины достаточно уже, чтобы признать такое деление психических явлений вполне научным, несмотря на все филиппики, поднятые против него Гербертом и его последователями. На чем, главным образом, основываются все возражения против такого естественного деления психических явлений? Без сомнения, на убеждении в единстве и неразделимости души. Но сохраняя и сами это убеждение, подтверждаемое многими фактами душевной жизни, мы, тем не менее, сознаемся откровенно, что не можем возвести всех психических явлений к этому единству, или что все равно не можем вывести все эти явления из одного понятия, то есть такой мысли, содержание которой могло бы быть выражено суждениями и умозаключениями. Чтобы сделать это, надобно было бы понять душу сравнительно с другими предметами, для чего надобно было бы выйти из души и отнестись к ней как к объекту для нас внешнему. Но это для человека, составляющего самую эту душу, невозможно. Мы наблюдаем психические явления как сохраненные нашей памятью, как нечто прошедшее. Понять же самую душу, источник всех этих психических явлений, действующий в самом том усилии, которым мы хотим его понять, конечно, невозможно. Так же невозможно, как выйти простому физическому элементу из самого себя. Если бы Герберт вооружился только против крайности разделения душевных явлений, как бы дробящий самую душу на три части, то мы бы вполне с ним согласились. Но так как он уничтожает самое деление, принцип которого столь очевиден для каждого, то мы можем сказать только, что этим Герберт значительно и без всякой пользы для науки затруднил изучение психических явлений. Различные свойства, способности или, проще, различные деятельности предмета не должны вести к разделению самого предмета, но и наоборот. Единство предмета не должно вести к смешению его различных и разнообразных деятельностей. Если мы не понимаем, как эти разнообразные деятельности относятся между собою и к самой сущности предмета, как они вытекают из этой сущности, не разрывая ее своим разнообразием, то это значит только, что мы не можем понять сущности предмета и волею или неволею должны примириться с этой невозможностью. Наука же не выигрывает, а проигрывает только, если мы, чувствуя в самих себе единство души, будем стараться посредством разных насильственных и ничем не оправдываемых гипотез выводить все различные виды душевных явлений из одного какого-либо вида. Или из представлений, например, как выводит Герберт, или из воли, как выводит Шопенгауэр и его последователи, или из чувствований, как вывели бы мы, если бы желали строить полные психические теории, а не изучали психические явления, насколько они нам доступны. Мы имеем психические факты, ясно доказывающие, что душа одна и неразделима. Мы имеем другие психические факты, показывающие, что эта единая, нераздельная душа имеет различные способности. Мы не можем примирить этого различия способностей с единством души. Вот в своей простоте весь психический факт. Но разве такое несовершенство свойственно одной психологии? Разве мы постигаем сущность хотя одного реального предмета так, чтобы были в состоянии вывести из его сущности его свойства и все явления, в которых они обнаруживаются? На этот вопрос мы уже отвечали выше и отвечали отрицательно. Уже Сократ указал на то, что реальное знание всегда занимает середину между непостижимым единством и непостижимую бесконечностью и занимается тем, что можно перечислить, определить, выразить. В этом случае психология разделяет участь всех других наук и всех человеческих знаний вообще. На основании этих-то соображений и признавая психологию наукою, основанную на фактах и наблюдениях над фактами, а не на верованиях, мы не смущаемся теми грозными филиппиками, которые были подняты Гербертом, а отчасти и Гегелем, против разделения души на три области. Мы не делим душу на области, но делим душевные явления на те отделы, на которые они сами собою распадаются, очевидно для всякого сознания, непотемненного самонадеянную мыслью, вывести все разнообразие психических явлений из одного какого-либо фантастического принципа. Таким образом, изложив душевные явления сознания и чувствования, мы переходим теперь к душевным явлениям воли, желая везде удержаться на почве фактической науки и нигде не переходить в область, может быть, поэтических, но не научных фантазий. Что мы называем волею? На этот вопрос мы также можем мало отвечать, как и на два предыдущих. Что такое сознание или что такое чувствование? Всякий из нас испытывает в себе эти неразлагаемые боли факты психической жизни. Но никто не может выразить этого чувства в словах, суждениях и умозаключениях. Не может потому, что, как мы уже видели, суждения и умозаключения – суть только разложения понятий, нами же прежде сложенных. А как же разлагать и слагать то, что для нас неразложимо? Такие предметы и явления – мы можем только классифицировать, давая им надлежащее место в ряду других предметов и явлений. Будем ли мы наблюдать их в нас самих или вне нас, во внешнем для души мире? Разве мы можем выразить в суждениях, что такое свет, звук, красный цвет или зеленый? Что такое, наконец, железо, кислород или водород вне их отношений к другим предметам? Это точно такие же безответные вопросы, как и вопрос «Что такое воля?». Одни из этих неразлагаемых для нас предметов мы чувствуем существующими вне нас, другие мы находим самосознанием в нас самих, но как те, так и другие оказываются для нас неразлагаемыми более фактами. гораздо сообразнее будет со значением фактической науки, если мы, вместо того, чтобы томить себя бесполезным вопросом, что такое воля, станем изучать ее проявление. Никто не сомневается в том, что всего яснее проявляется воля в произвольном движении наших членов. А потому нам, естественно, прежде всего обратиться к изучению телесных движений и между ними, в особенности тех, которые всякий из нас называет произвольными или добровольными, в отличие от тех, которые мы также совершаем, но совершаем не произвольно, автоматически, рефлективно. Теорий, объясняющих так или иначе наши произвольные движения, было построено несколько. Но мы рассмотрим здесь последнюю из них, так как она есть результат науки в современном ее состоянии. Теорию эту мы изложим отчасти по Фехнеру, а отчасти по Бену. Первый преимущественно разработал физическую сторону этой теории телесных движений, а второй – психическую.